18:05, украинское время. К вам возвращается программа «Киев-Донбасс». Звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун. В студии работают Татьяна Трощинская и Андрей Куликов. Напомню, это «Громадское радио». И в студии у нас уже анонсированные, обещанные и ожидаемые гости.
Виктория Савчук, «Донбасс СОС», и Ольга Гвоздева, наоборот. Спасибо. Мне просто по Виктория Савчук Крым СОС и Ольга Гвоздева Донбасс СОС. Прошу прощения, а почему? Часто приходите, часто встречаемся. И уже просто нам кажется, что мы знакомы, поэтому бывают такие случаи.
Я уверен, что вы знаете о работе друг друга столько, что можете иногда и заменить.
Да, собственно, можно же и заменить друг друга уже, да.
Вот. А речь пойдет о том, что в украинском парламенте на следующей неделе должны состояться общественные слушания по вопросам жизни вынужденных переселенцев, и, насколько мы знаем, это будут самые масштабные до сих пор общественные слушания. Насколько наша информация
отвечает? Мы на все сподеваемся. Да?
Что вы делаете для того, чтобы это действительно было так?
Я, по-перше, хочу додати, що парламентські слухання будуть не тільки по темі внутрішньопереміщених осіб, вони також затронуть тему мешканців, які живуть на території окупованого Криму та на підконтрольних територій Донбасу. І насправді для нас, для громадськості, це дуже позитивний знак, що ми приділяємо увагу цим громадянам України. І ми від громадськості співпрацюємо з Комітетом Верховної Ради з прав людини, який, власне, працює над організацією цих парламентських слухань. І робота дуже позитивна, бо ми разом з ними розробляємо проєкт рекомендацій до цих парламентських слухань, де там є конкретні дії.
Наприклад.
Я хотела бы добавить тоже со своей стороны, сказать, что это очень большая честь для общественности, то, что Комитет по правам человека настолько доверяет общественным организациям, что позволил им самостоятельно, точнее нам самостоятельно прорабатывать блок рекомендаций для парламентских слушаний, самостоятельно решать какие-то организационные вопросы. То есть мы с ними в тесной коммуникации, и это очень-очень круто. По поводу тех тем, с которыми мы работали, не только вот мы, там, Вика и Оля, которые здесь находятся, работала вся Украина, то есть очень-очень много общественных организаций на разные темы, начиная от социального обеспечения внутренне перемещенных лиц, пенсии, помощи, там, выплаты одиноким матерям и так далее и тому подобное, заканчивая вопросами свободы перемещения, заканчивая вопросами подтверждения фактов смерти рождения на оккупированной территории или на неподконтрольной территории. То есть мы охватывали, постарались охватить максимальный блок вопросов и направлений, которые касаются как переселенцев, так и, подчеркну, жителей неподконтрольных оккупированных территорий.
Для того, чтобы слушатели программы «Киев-Донбасс» могли различать, а кто же сейчас говорит, пусть Ольга Гвоздева назовет себя, а Виктория Савчук назовет себя. Запомните эти голоса. Итак.
Да, я Ольга, я говорю украинскую.
Я Виктория, я говорю на русский.
Вот интересно, как человек с русской фамилией говорит по-украински, а человек с украинской фамилией говорит по-русски. Ну,
я хотела заговорить по-украински, но поскольку Андрей...
воздержалась,
поскольку у нас бы получилось так. Андрей Куликов говорит по-русски, а Татьяна Трощинская говорит украинскую, и что ж это такое?
Я тоже подумала, что у нас будет баланс такой.
Нет, баланс, он намечался.
Ольга и Виктория, вы сказали, по крайней мере, так послышалось, что, мол, вот как парламентарии, депутаты, комитет по вопросам прав человека доверяют общественным организациям. Но можно предложить и другую трактовку. Они перебросили на вас ответственность. Как на самом деле? Если попробовать оценить, раз уж речь о балансе зашла, да, кто сейчас больше делает для подготовки этих слушаний? Активисты, общественники или народные депутаты? И их помощники, конечно же.
По поводу народных депутатов ничего не могу сказать, но мы знаем, что комитет таким образом немножко распределил обязанности, и у них действительно все равно очень много работы, потому что они сводят все рекомендаций, которые поступают от органов исполнительной власти и от международных организаций. А так как общественность, ну, может более четче и более да, детальнее сформировать рекомендации, которые, которые у нас же и возникали в голове на протяжении всего времени нашей работы, мы, мне кажется, такое распределение, такой баланс, это очень правильно, и я не могу сказать, что это, да, так, перекидывание ответственности. Мне кажется, это разделение ответственности и очень правильное внедрение общественности в работу, ну, вот в государственную вот эту систему.
Сколько времени прошло от предыдущих слушаний, и что изменилось за это время? Насколько повестка нынешних слушаний будет отличаться? Какие вопросы глубже будете рассматривать? Какие, может быть, уже исчезли из вашего поля зрения?
Я хочу сказать, что это первые парламентские слушания. Год назад были комитетские слушания, и также было утверждено Верховным Советом рекомендации к комитетским слушаниям, что было выполнено. Наверное, выполнено все же было какого-то прогресса процентов на 20-30. Ну, то есть статистика не совсем радует, но мы надеемся, что парламентские слушания это будет более такое резонансное событие, и действительно будут, мы надеемся, что будет максимальное количество депутатов, других.
Максимальное количество депутатов это сколько?
Это не пятница, это среда. Я уже уточнила, потому что в пятницу
вам не приходится на это рассчитывать.
Ну хотя бы 448 или 449.
Да, у нас є такий максималізм. Ну ми розуміємо, що там будуть паралельні і комітетські засідання, але все одно ми проводимо, сьогодні стартувала така флешмоб «Депутат прийди на парламентські слухання». Це якраз теж від нашої громадської групи.
СМС-ки розсилаємо?
Ні. Ми... Ну, це вже дуже так, мабуть, приватно. Ми просто зробили такі аватарки, картинки з нашим особистим зверненням. Ми їм тегали в соціальних мережах тих же депутатів. І ми знаємо, що частина депутатів, ті, які і так обізнані проблемою, вони, ми сподіваємось, будуть залучати своїх колег, щоб вони приходили на ці парламентські слухання.
Возвращаясь к рекомендаціям, теж каким-то конкретным вещам, которые можно... У нас сегодня заместитель министра юстиции тут в студии говорил, что реформы, которые они провели, можно пощупать. Там вопрос еще чуть-чуть дальше.
Которые они провели, так,
ну,
или которые
Минюст,
не провели?
Которые проводит Минюст, их можно пощупать. Да, так вот, как вы предлагаете пощупать то, что вы... Вот те рекомендации, которые вы даете. Вы там определяете ответственных, чтобы сразу было понятно, кто что не сделал.
Да, насправді, я почну, Виктория может продолжить. Насправді тут плюс, що за результатами парламентських слухань буде прийнята постанова Верховної Ради. І якраз рекомендації будуть в основі для всіх органів державної влади. Тобто це не тільки рівень Верховної Ради, це і рівень президента, центральних органів виконавчої влади і обласних адміністрацій, наприклад. Тобто у нас там є від таких глобальних питань, як створення або єдиного органу відповідального за цих громадян або віце-прем'єра, до конкретних, як процедура, адміністративна процедура підтвердження фактів народження і смерті. Тобто, і якраз прощупати це можна конкретними документами. І що, до речі, ще плюс, в нашому проєкті є конкретні, наприклад, законопроекти, які вже в Верховній Раді зареєстровані, і ми кажемо про те, що їх треба пришвидшити їхній розгляд і прийняти.
Возвращаясь, кстати, к вопросу о регистрации смертей, рождений, что там у нас еще может быть? Кто-то
разводов.
Женился, да. Кто-то развелся. Угу. Опять же, вот заместитель министра, которого я уже упоминала, юстиции, сегодня сидел в нашей студии, мы задавали ему этот вопрос. Как? Что делает Министерство юстиции для того, чтобы упростить этот вопрос? И он говорит, что сделано очень много, потому что, например, рожденные или кто умер на неподконтрольных Украине территории, для них теперь все очень просто. Любой документ, который может там считаться фактическим, нужно выехать на территорию контролируемую и в суде, судом первой инстанции установить этот факт. Что вы думаете о реальности этой ситуации?
я не могу сказать, что все на практике так просто, но Минюст очень хорошо коммуницирует сейчас с общественностью, как бы и обратная связь есть. Кроме того, законопроект, который был принят недавно во втором чтении, 3171, вот о чем говорил, судя по всему, Сергей, он действительно направлен на упрощение судебной процедуры, которая на сегодня есть единственная для подтверждения фактов рождения смерти на таких территориях. Но мы настаиваем на том, что должна быть административная процедура, как у всех остальных граждан, так как судебные дела, судебные все эти производства затягиваются на 2 месяца, иногда могут на 3 месяца. И человек, вот конкретно ребенок или же семья умершего родственника лишается государственных каких-то льгот, помощи, там весь этот срок. И мы очень много проводили бесед с Министерством юстиции, вот, и мы сейчас активно работаем в том числе над направлением вот таким вот как бы изменений в нормативные законодательные акты для того, чтобы был какой-то действительно прогресс, и рано или поздно эта административная процедура была доступна для граждан, проживающих на оккупированных территориях, потому что мы знаем, что никакие документы, акты, выданные на таких территориях, не признаются, да,
государством
Украины. Но мы...
Ну и международным правом.
Ну, естественно, но мы не говорим о том, чтобы признавать эти документы. Мы опираемся на опыт иностранных государств, в принципе, ну, как частично, да, опираемся. И считаем, что важно в таких основоположных документах, как свидетельство, ну, вообще, в такие факты, хотя бы признать информацию о таких фактах на оккупированной территории с тех документов, которые подаются, ну, происхождение которых... оккупированной территории, не подконтрольной.
Виктория Савчук из инициативы «Крым-СОС», Ольга Гвоздева из инициативы «Донбасс-СОС» в студии «Киев-Донбасс», программа «Громадського радіо». Из того, что рассказывают здесь люди, непосредственно причастные к подготовке общественных слушаний в украинском парламенте, мы уже узнали, что они рассчитывают на максимальное участие или участие максимального количества народных депутатов. А члены правительства, как вы считаете?
Ну, по-перше, я думаю, вони зобов'язані бути там. Особливо ми чекаємо Міністерство соціальної політики. Дуже б хотілося почути Міністерство регіонального розвитку. Ми не знаємо точно, скільки буде, але питання насправді в тому, що у нас за проблему тих же внутрішньопереміщених осіб немає єдиного визначеного органу, тому багато центральних органів виконавчої влади розподіляють між собою певну частину роботи. Тому, знову ж таки, нам би хотілося, щоб вони були по максимуму, щоб вони прийшли, виступили, не просто звітували от по-радянському, від з листочка прочитали, що вони зробили формально, бо це ми так знаємо, а послухали наші пропозиції, відверто сказали на те, що вони можуть, на що, що не можуть. Да? Ми очікуємо на це.
Да, Виктория.
Я хотела дополнить, что на прошлых на комитетские слушания, которые были в прошлом году, присутствовали почти все представители органов, центральных органов исполнительной власти.
Ну, и специальных, какого ранга?
Часто это были часть главы министерств, заместители главы министерств или служб. Вот, их...
Но решения они принимают.
Ну, в принципе, да. Ну, по крайней мере, как-то донести позицию и до своего руководства, потом они имеют возможность. В данном случае, в любом случае, ну, на парламентские слушания кто-то обязательно будет, хоть один представитель какого-либо органа исполнительного, потому что большинство готовит определенные выступления на парламентские слушания, но мы очень надеемся, что это будут максимально высокие ранги вот этих госслужащих, которые будут.
Ну, у вас огромные ожидания, я так понимаю, от этих слушаний. Ну, вот просто по эмоции у меня есть такое ощущение.
Ну, я скажу, у нас есть уже приклади, та, тих же комітетських слухань. Є приклад нещодавній затвердження плану дій до стратегії з прав людини. Там, можна сказати, теж велася доволі хороша робота між громадськістю, Міністерством юстиції, який це організовувала, центральних органів виконавчої влади і міжнародних організацій, які теж долучалися до роботи, до розробки певних конкретного плану дій, і він затверджений, і насправді затверджений саме в тому варіанті, який пропонували громадськість. А зараз, ну, оскільки він затверджений зовсім нещодавно, нам би хотілося, щоб ми бачили вже етап імплементації. Для нас, ну, я скажу, особисто для мене, це вже позитив, що у нас є такі парламентські слухання, як захід, де ми будемо піднімати цю тему. Та, бо іноді, ну, я як колишня мешканка Донбасу, я розумію, і я зараз їжджу туди періодично, я розумію, що з Києва не завжди зрозуміло, що відбувається. Та?
А наскільки на Донбасі понятно, що відбувається в Києві?
Можливо, це теж. І, до речі, що ще є плюсом парламентських слухань, будуть брати участь саме учасниками парламентських слухань, будуть представники громадських організацій з регіонів. І ми очікуємо, що багато людей приїдуть, ті люди, які безпосередньо допомагають там. І також будуть виступи від громадськості. Ми очікуємо доволі широкий розподіл від тих, хто, наприклад, працює тут в Києві, до тих, хто працює там в сірій зоні, в областях, які, ну, в різних областях країни і знають проблеми з різних кутів.
Ольга Гвоздьова, Донбас СОС і Вікторія Савчук, Крим СОС в студії Громадського радіо. Ви говорили вже о том, на какое участие міністерство, то есть правительство рассчитываете, на какое участие депутатов, то есть парламента рассчитываете. Есть еще один очень важный орган государственной власти.
Президент, что ли?
Ну да.
Я думала, уже, не дай бог, генеральная прокуратура.
Нет. Итак, какова у вас вот взаимодействие с президентом и с администрацией президента в этом вопросе? И тут...
Запанувала неловко тиша.
Ну, на самом деле, из администрации президента я уверена, что тоже кто-то должен быть. Не могу сказать точно кто, но кто-то должен быть.
Да, у нас есть пропозиции, да, по рекомендациях.
А вот поясните нам и слушателям, что зависит от администрации президента.
Вот спасибо, просто забрал, с языка снял этот вопрос, надо же.
Вопросы вынужденных переселенцев вообще все это...
Если уже есть и парламент, и кабмин.
На самом деле роль президента в данном вопросе очень важна, потому что, во-первых, он подписывает за те законопроекты, которые были приняты Верховным Советом, и донесение до него позиции общественности важно, потому что мы видели, как это было с законопроектом бывшим 2166, сейчас изменениями в закон про внутренне перемещенных лиц, да, когда был ветирован этот... тогда законопроект, но в итоге мы поняли, что президент не был достаточным образом проинформирован про важность этого вопроса. Поэтому есть ряд еще других вопросов. Это создание мониторинговых миссий, направление мониторинговых миссий в Крым, на Донбасс. Это вопрос функционирования Совета национального единства, который был создан при президенте Украины. Это вопросы, касающиеся, которые мы тоже понимаем, Минских соглашений.
Ну, насправді, взагалі, та державної політики, бо це питання, яке стосується всіх органів державної влади, і тому ми сподіваємось на теж активне залучення адміністрації.
Ну, ми ж розуміємо, що президент є гарантом нашої Конституції, а ми в основному опирались в рекомендаціях на нарушения прав и свобод, которые как раз являются основополагательными и закреплены в нашей Конституции.
Ну, я как человек, немножко понимающий в основах переговоров, задам вам такой вопрос. Вот если бы вам сказали, понятно, потребностей очень много у переселенцев. На это нет денег, там в стране война и так далее, бюджет маленький, кредиты. На это нет ресурсов, на это нет квартир, еще там чего-то. Что, в приоритетах, что самое важное, одно, что мы можем решить сейчас? Что самое важное для всех переселенцев?
Ну, все одно, я від себе додам, ну, виділити одне щось. Ми все одно говоримо про хоча б комплексний підхід і розуміння. Якщо ми кажемо від того, з якими питаннями до нас звертаються люди, то це безпосередньо все одно залишається питання житла і роботи. Плюс, ну, ті процедури, та, які створюються, які ми б могли спростити, для забезпечения прав этих людей.
Я скажу более обобщенно, если говорить конкретно об одном вопросе. Главный вопрос – это вопрос равного отношения, не дискриминации и равноправности внутренне перемещенных лиц с другими гражданами Украины. Потому что часто мы видим, что государственная политика проявляет легкие такие, или иногда не очень легкие налеты дискриминации, например, как признание крымчан нерезидентами. Корень проблем в том, что часто переселенцы воспринимают как инопланетян и разделяют их, можно сказать так, немножко по сортам по отношению к другим гражданам. Важно, чтобы понимание граждан Украины, ну, в контексте, да, гражданства, в контексте одного народа было вот таким единым и, можно сказать, неделимым.
И во многих случаях это зависит в том числе и от информационной политики, которую проводят в Украине. Вот будут ли, какие, вернее, будут рекомендации ваших общественных слушаний, если вы можете это прогнозировать, по информационной политике?
Ну, я додам те, що, знову ж таки, нам би хотілося, з одного боку, щоб інформаційні ресурси, які стосуються саме інформування громадян щодо існуючих процедур, вони зараз більше на нас, на громадському секторі, щоб вони переходили більше якісно на державні органи, але, з іншого боку, додам від сторони Донбасу, ну, нам би дуже хотілося, щоб ті хоча б, ну, не тільки, ті прифронтові міста і громадяни не дивилися і слухали тільки так звані канали ДНР, ЛНР, так?
Це... А чому, по вашому мнению, происходит вот то, що слушають і смотрять тільки їх?
Ні, мається на увазі, що доступ до цих каналів. Та, ну, мені здається, що це, знову ж таки, ми повертаємось до того, що сказала тільки що Віка, і до взагалі всієї проблеми, що начебто це не пріоритет для держави, ці громадяни, і ми забуваємо, що це доволі така, ну, проблема, яку треба вирішувати зараз. Просто закривати очі на це. Ми чим далі це відтягуємо, тим більше ми шкодимо самі собі і державі.
Я хотіла добавити, да, ще, якщо дозволите, що чому люди, да, там, знаходясь на непідконтрольних територіях, там, часть смотрять, можна сказати так, этих народных республик, какие-то информационные программы. Возможно, потому что у нас нет четкой стратегии, четкого видения государства, что дальше делать с такими территориями конфликтными и с внутренне перемещенными лицами. И вопрос стоит в том, что нам, как бы, государству вообще нам нужно возвращать людей, а не возвращать, ну, не в первую очередь территории, а в первую очередь людей, а потом уже территории. И по поводу информационной кампании я хотела бы заметить то, что мы не должны способствовать определенной такой виктимизации внутренне перемещенных лиц. Это мы должны понимать, что...
Объясните мне и слушателям, что такое виктимизация.
Мы не должны способствовать их можно сказать, такому самоосознанию себя как жертвы и ощущение, что как бы они, государство им должно, они ничего никому не должны. Вообще очень практически... Ну, огромное количество, огромный процент переселенцев – это осознанные, социально активные, политически активные люди. И они являются
огромным... Да еще огромным... и профессионалы больше.
И еще и профессионалы. Да. И гораздо лучше профессионалы многие, чем, там, например, некоторые жители, там, принимающие общины. Вот у нас, например, в нашей общественной организации работает очень много внутренне перемещенных лиц. Ребята из Крыма и из Востока, и это прекраснейшие люди. Оля! Переселенка з Донбасу.
Ну, так, да, я хочу сказати, що багато громадських організацій, які займаються переселенцями, самі складаються з внутрішніх переміщених осіб. І теж ми постійно кажемо про те, що це великий ресурс для держави. Та, це люди, які залишили все, вони почали життя з нуля, але вони готові. Та, їм треба допомогти на старті. Старт цей ще триває, але потім вони можуть бути цим ресурсом для розвитку нашої держави.
Ну, і щоб ви не сумнівалися, в колективі громадського радіо теж є ці люди, яких, ну, іноді язик просто не поворачується цим неодухотворенным таким термином называть, да, внутренне перемещенные лица. Это просто те украинские граждане, те украинцы, люди, которые временно, да, мы надеемся, переехали.
А кто-то, может, и решил остаться?
Ну, нет, да.
А то получается, это что мы отправляем наших коллег.
Нет, мы не отправляем наших коллег.
Мы счастливы, что они с нами.
Ольга Гвоздева и Виктория Савчук, одна из Донбассос, говорила на украинском, другая из Крымсос, говорила на русском. В студии программы «Киев-Донбасс», которую ведут Татьяна Трощинская и Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун. И мы часто рассказываем, да, о Донбассе, не всегда представляя, что это такое. И многие из нас, на самом деле, пока не начались эти трагические события, мало чего и знали, и интересовались. А если копнуть поглубже, как много интересного открывается. В частности, то, что люди из таких городов, как Донецк, Макеевка, Горловка, там, Луганск, что еще, Старобельск, да какой угодно назовите, совершенно неожиданно для многих ура-патриотов, оказывается, вносили большой вклад в развитие именно украинской культуры, и украиноязычной, и украиноцентричной, и так далее. Вот сегодня в рубрике «Музыка Донбасса» немножко о таком человеке из города Макеевки, с самым, ну, таким типическим русским именем и фамилией Александр Зуев. Да, а он на самом-то деле первый художественный руководитель ансамбля «Кобза», который еще в конце 60-х, в начале 70-х сделал выдающийся просто вклад в развитие украинского фольклора, в переводе его на современное звучание. Я предлагаю послушать сейчас инструментальную композицию Александра Зуева, которая по его называлась «Прогулянка», но мы знаем, что это означает «прогулка». Thank you. Эх, слушать бы еще и слушать вот эту музыкальную прогулку. Напомню, композиция Александра Зуева, он родом из Макеевки, а в Киеве возглавлял знаменитейший в начале 70-х годов прошлого уже столетия вокально-инструментальный ансамбль «Кобза». Но у нас в гостях очень важный и интересный человек.
Да, заместитель министра экономики Украины Юлия Клименко. Экономического развития, да, ну то есть...
И торговли.
И торговли, да. Это было бы правильно, но мы как-то привыкли к экономике. Такое, это,
как... это базовая. Торговля, базовая, это, так сказать, часть экономики.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так спонтанно, я скажу уже нашим слушателям, да, что Юлия пришла к нам спонтанно очень, потому что вот вчера возникла эта идея, и очень быстро, очень открыто вы согласились и пришли сегодня к нам. Это тоже часть реформы? Откликаться на запросы СМИ так быстро?
Я думаю, что да, потому что как государственные чиновники, если мы претендуем на реформаторов, то мы прежде всего должны доносить свои реформы простым и нормальным языком всем нашим гражданам, потому что иначе грош цена всем этим реформам. Поэтому мы готовы говорить максимально, несмотря там, на какие-то последние политические события, но мы готовы доносить то, чем мы занимаемся, то, чем мы хотели заниматься, и что считаем важным и нужным для Украины.
Вот как человек, сведущий в экономическом развитии и торговле, тогда скажите, а какая разница между тем, что грош цена этим реформам, и эти реформы ничего не стоят?
Даже, я вам не знаю даже, как ответить на это. Я думаю, что, в принципе, это идентичное понятие, грош цена и ничего не стоит.
Сколько стоит?
Это не наш лозунг.
Сколько стоят украинские реформы?
Вы знаете, я вам хочу сказать, что украинские реформы, сколько бы они ни стоили, они должны идти. У нас нет другого пути назад. Здесь вопрос не цены реформ. Безусловно, все можно обсчитать. И Министерство экономики, собственно, этим и занимается. Тем, что он без всяких политических веяний и без, скажем так, каких-то... философствование обсчитывает реформы. Мы даже для этого создали вместе с Государственной регуляторной службой такую постанову, которая называется «Оцінка регуляторного впливу», оценка регуляторного влияния тех или иных законодательных актов, которые мы делаем.
Было такое, что вы не рекомендуете внедрять какие-то вещи? Вот именно, по проблеме того, что это дорогостоящее?
Безусловно. То есть, когда мы принимаем какое-то решение, мы взвешиваем, как мы, каким путем должны уйти. Всегда у проблемы есть несколько решений. И есть цена решения этих проблем. Поэтому всегда нужно смотреть с нашей точки зрения на эту цену, и она абсолютно обсчитываема. Все страны мира это делают. Принимая решение, государственные чиновники обсчитывают стоимость этого решения в цифрах.
Методология везде одинакова?
Вы знаете, нет, но плюс-минус, она, философия такая, что все, что делает и продуцирует чиновник, что-то стоит рынку, гражданам и бизнесу. И до того, как чиновник что-то ввел, он должен это посчитать.
Вот сейчас, когда министр экономического развития и торговли подал заявление об отставке, и, по-моему, единственный из всех, кто подал, еще не заявил, что берет свои слова назад, кто реально руководит деятельностью министерства?
В общем-то, у нас все замминистры остаются на месте, хотя, несмотря на то, что мы тоже поддерживаем и уйдем в отставку вместе с министром, но мы считаем важным и нужным поддерживать реформу до того момента, пока не будет нового министра, и мы не сможем передать это в надежные руки, так сказать, то есть передать нашим последователям, потому что иначе мы не хотим, чтобы реформы остановились, и вы прекрасно понимаете, что если нет руководителя, то нет и работы.
Возможно, мы и не прекрасно понимаем, потому что кое-где мы видим и руководитель есть, а работы нет.
Ну, да, это зависит от качества руководителя, так везде, это не только на государственной службе.
Если эти руки будут ненадежны, это же зависит не от вас? Реформы пропадут? Вот важно, почему, да, это не просто философский вопрос, или есть уже вещи, которые вы запустили, и откат очень тяжело будет сделать?
Мы однозначно запустили вещи, откат которых тяжело сделать, но возможно. То есть при, в плохих руках однозначно можно, то есть никаких иллюзий по этому поводу мы, у нас нет. То есть если кто-то захочет, он, безусловно, это сделает. Просто это будет очень тяжело, это, и это будет видно и очевидно для граждан и для общества. Поэтому сделать это, ну, можно, но надо быть политическим самоубийцей.
Юлия Клименко, заместитель министра экономического развития и торговли Украины, в студии программы «Киев-Донбасс», Громадське радио.
Юлия Клименко, насколько мне известно, отвечает в том числе в Министерстве за дерегуляцию и то, что касается малого бизнеса. То есть это вы тот самый главный человек, которому малый бизнес должен или, что там, или благодарить, или обижаться. Есть вещи...
Но не может оставаться равнодушным.
Да, но не может, не должен оставаться равнодушным. Для себя, как вы определяете, вот из того, что, например, сделано вами, за что благодарить, на что обижаться?
Я бы сказала так, для малого и среднего бизнеса мы сделали хорошую основу, но мы не сделали то, что может он сейчас почувствовать, потому что оно требует времени, первое, оно второе требует финансовых ресурсов. Поэтому в связи с тем, что в бюджете изначально не были ни в 2015, ни в 2016 году не предусмотрены средства на развитие малого и среднего бизнеса, как это, в принципе, принято во всех странах, мы вынуждены пользоваться донорскими программами и... Но мы ими пользуемся. То есть мы максимально используем то, что могут дать нам доноры на данный момент. В основном это все западные доноры и правительства различных стран, которые нам предлагают поддержку малого и среднего бизнеса. Мы присоединились к ряду интересных программ европейских, таких как COSMIC, таких как Horizon 2020.
Это что?
Это программы европейские, которые были в свое время были сделаны для европейского бизнеса. Но на данный момент мы, как Украина, и поскольку мы подписали ассоциацию с Евросоюзом, мы имеем право пользоваться этими программами, мы для этого подписываем
отдельно.
Они предусматривают различные компоненты. Это и доступ к европейской базе данных предприятий. Только это не просто, скажем так, какая-то база данных, в которой ты пытаешься 250 тысяч компаний отсортировать. Это четкое нахождение партнеров по, скажем так, том, чем ты занимаешься. Если ты занимаешься инновациями, ты ищешь партнера, который занимается такими же инновациями в Европе, либо в других странах, которые присоединены к этой базе. То есть это четкий поиск партнера для бизнеса, в том числе и венчурного капитала, в том числе и различных, скажем так, программ поддержки, в том числе прохождение стажировки в европейских компаниях, в том числе обучение, семинары и так далее. Все, что необходимо нашему бизнесу для того, чтобы успешно, то, что называется, интернационализироваться, то есть влиться в это.
Венчурный капитал, что это?
Венчурный капитал — это партнеры, в принципе, это рискованный капитал, который готов заходить в развивающееся предприятие, довести его до какого-то определенного... Нет, это не авантюрный, это капитал, который на самом деле развивает малый и средний бизнес во всех странах. И, может быть, он называется сложно, но на самом деле это просто развитие малого и среднего, микро и малого и среднего бизнеса, доведение его до какого-то качественного продукта, который потом можно либо продать, либо впустить каких-то партнеров.
Когда Юлия Клименко, заместитель министра экономического развития и торговли, сказала, что, мол, это не просто для того, чтобы перешерстить, ну, может, другое слово употребила, 250 тысяч компаний, я сначала подумал украинских, потом понял, что это европейские.
Это европейские.
Но вопрос связан с этим, да, когда сравниваешь количественные показатели Украины и развитых других европейских стран, то вот, например, партий у нас больше, чем среднеевропейский. Банка у нас тоже больше. А малый и средний бизнес, количество занятых и, главное, пропорция, да, к общему числу людей в Украине по сравнению, предположим, ну, Германия, Испания, это любая европейская страна.
Я хочу вам сказать, что пропорции статистические у нас практически такие, как в Европе. У нас около 1 700 000 предприятий микро, малого и среднего бизнеса, и 75% населения заняты в нем. То есть пропорции такие. Вопрос состоит в том, что малый и средний бизнес — это бизнес с оборотом годовым до 50 миллионов евро. Поэтому у нас практически 99% бизнеса в Украине попадает в категорию малый и средний бизнес. И это отличие от европейского, для которых малый и средний бизнес – это другое понятие. Потому что обороты там совершенно... У нас за существенной девальвацией практически все предприятия, как я сказала, 99,9% – это малый и средний бизнес. 75% населения заняты в малом и среднем бизнесе. И это хорошо, потому что, собственно говоря, это означает, что люди... скажем, видят себя в предпринимательстве.
Вот в эти 75% входят физические лица.
Конечно,
предприниматели, которые лица. На самом деле не являются физическими лицами-предпринимателями, а наемными сотрудниками, сидящими на кассе, например, где-то.
Да, это статистические показатели. Соответственно, сюда входят и частные предприниматели, которые могут заниматься любой видом деятельности, в том числе быть на аутсорсе в IT-компаниях и так далее. То есть мы понимаем, что частные предприниматели в том числе используются для этого в Украине. Поэтому статистически да, но если так посмотреть действительно предприятий, которые ну, примерно можно сравнить с европейскими предприятиями малого и среднего бизнеса, их у нас около 350 тысяч из 1 700 000. Если такую статистику. Это мы, в принципе, отсортировали их. Это не официальная статистика, это то, что смогли мы отсортировать, скажем, по банковским данным, да, по Нацбанку, то, что мы видим, какие живые предприятия существуют в Украине.
А эту статистику вы держите для себя или она куда-то
нет,
идет?
Нет, она совершенно открыта, она есть и на нашем сайте, и это можно...
Но там все. Же может,
ну,
можно найти предмет.
Сейчас она идет в эфир Громадского
да,
радио.
Да, сейчас она идет в эфир Громадского радио, но с другой стороны, если это не физические предприятия, которые есть действительно малым бизнесом, то часть из них, наверное, работают не очень, я так аккуратно выскажусь, в правовом поле, потому что речь идет не только о там айтишниках, которые все зарегистрированы как малые предприниматели, и где-то там они работают в какой-то фирме. Речь идет, например, о кафе и ресторанах, в которых работают по 40 человек, при этом алкоголем торгует один ФОП, там пирожными другой ФОП и так далее, и так далее. Это просто схема укрывания от налогов.
Ну, это не схема. Схема, оно...
Или это как?
Смотрите,
ну, да, не схема.
Это схема, оно становится тогда, когда оно противозаконно. Если оно в рамках существующего законодательства, значит, что законодательство позволяет существование таких форм, что, например, в Европе, во многих странах или в других странах мира, это не принято, скажем прямо. Потому что это действительно есть. И это одно из требований МВФ, которое говорит нам, товарищи, у вас, собственно говоря, большинство налогов уходят через частных предпринимателей. Вы даже не можете их увидеть, оценить. И, в общем-то, это вопрос такой есть. Но есть еще другой вопрос о том, что на данный момент страна находится в такой ситуации, когда если есть частный предприниматель, который может сам себя занять, то, наверное, это тоже, скажем, преимущество, потому что иначе он становится безработным, иначе он снова садится на бюджет государства и так далее. Здесь всегда должен быть баланс между тем, что государство в состоянии, скажем, содержать. То есть если мы увеличим количество безработных, от этого тоже будет, наверное, нехорошо. То есть, безусловно, это, ну, это не уход от налогообложения, потому что в рамках чинного законодательства. С другой стороны, мы понимаем, что в долгосрочной перспективе такие, скажем, так, бизнесы должны быть более транспарентными, они должны быть переведены в предприятия, как вы говорите.
Ну, вы ответили на мой вопрос. На самом деле, чтобы меня не возненавидели эти частные предприниматели, на самом деле этот вопрос был о справедливости, но, да, но, собственно, вы на него ответили. Другой вопрос. Насколько заявления, которые вчера прозвучали из уст главы Международного валютного фонда Кристин Лагард о том, что видимых реформ, речь шла также о борьбе с коррупцией, ну, в принципе, шла о реформах, Международный валютный фонд не видит, международная помощь под угрозой и так далее. Насколько это касается сферы вашей ответственности, с одной стороны, и что бы вы ответили вот на обвинение невидимых реформ?
Конкретно моей сферы это касается малого и среднего бизнеса мало, потому что основные, так называемые, маяки в программе Международного валютного фонда – это приватизация, это реформирование государственных предприятий, то есть это масса обязательств, которые Украина на себя взяла и которые она должна выполнять для того, чтобы получить очередные транши или вообще получать и быть в программе Международного валютного фонда. Потому что Международный валютный фонд – это, ну, не благодейная организация, это не благотворительная организация – это кредитор. И для того, чтобы вам, как любой банк, дал кредит, вам нужно выполнять те условия, которые есть в кредитном соглашении. Поэтому, собственно говоря, здесь вопрос только в том, в выполнении Украиной взятых на себя обязательств, в том числе реформирование судебной системы, в том числе реформирование, безусловно, борьба с коррупцией и так далее. Там есть целый ряд требований, которые мы должны делать. Касается реформы малого и среднего бизнеса, да, малый и средний бизнес должен, скажем так, более активно поддерживаться государством, но поскольку на данный момент бюджет 2016 года не позволяет этого делать, соответственно, мы будем это делать в перспективе.
Госпожа Клименко, встречаясь с людьми, которых относят к мелким и средним предпринимателям, и которые живут сейчас либо на неподконтрольной украинской власти территории, но имеют отношения экономические с подконтрольной территорией, также с людьми, которые ездят с одной территории на другую, приходилось слышать, что некоторые из них платят налоги в украинскую казну и в казну самопровозглашенных республик. В связи с этим вопрос, когда произойдет воссоединение, реинтеграция и так далее, насколько эти люди могут быть спокойны, что их не будут преследовать за то, что они платили в казну ДНР и ЛНР?
Вы знаете, с точки зрения государственного бюджета, если они платят в украинский государственный бюджет, я думаю, они должны быть спокойны. То есть в этом смысле, с точки зрения финансово-экономической, да, возможно, там какие-то статьи финансирования терроризма и всего остального, но это как бы не наша компетенция. С точки зрения оплаты в украинский бюджет, если компания оплачивает в украинский бюджет, я не думаю, что у нее будут какие-то преследования или будут какие-то, скажем так, выводы украинских властей. Аналогично с Крымом, да, то есть это не только Донбасс Крым, это свободная экономическая зона. Я знаю многие предприятия, которые фактически платят дублирующие налоги, потому что они, с одной стороны, находятся де-факто на территории Российской Федерации и не хотят ссориться с российскими властями. С другой стороны, они украинские резиденты, и они должны платить налоги в Украине. Поэтому здесь вопрос с точки зрения оплаты налогов. Кто-то принимает для себя двойное налогообложение. Возможно, это правильная стратегия.
Вопрос такой абсолютно практичный вопрос. Да, Андрей Куликов тут уже упомянул о том, что в Украине, кроме политических партий, которых много, еще банков тоже множество. И насколько известно, да, насколько нам известно, то некоторые из них, или даже многие из них, не очень охотно дают кредиты малому бизнесу. Это считается не совсем надежно, неизвестно, отдаст ли. И часто малый бизнес, как мы понимаем, это один человек, торгующий что-то там на базаре. Да? Что вы предлагаете вот в помощи по поводу кредитования малого бизнеса?
Мы должны понимать, что кредитование зависит от макроэкономических показателей. То есть, если инфляция в стране 47%, то понятно, что или там ставка рефинансирования 22% Национального банка, то дешевле кредитов взять невозможно. Вопрос, с одной стороны, макроэкономический. То есть цена денег. Цена денег достаточно высокая. И многие предприниматели просто не хотят брать кредиты по такой высокой цене. Это очевидно. С другой стороны, банки действительно не хотят кредитовать малый и средний бизнес, потому что качество кредитного портфеля малого и среднего бизнеса очень низкое. Из-за низкой финансовой грамотности предпринимателей, из-за неумения, скажем так, вести какие-то там дела, из-за больших рисков. Это все есть вопросы для банков, поэтому банки действительно не хотят, это действительно факт. Поэтому что мы делаем? У нас есть планы и программы 2016-2020 год, это финансовая грамотность малого и среднего бизнеса. То есть мы открываем 15 региональных центров, в том числе и на неоккупированной территории Луганской и Донецкой области, где будет находиться центр малого и среднего бизнеса, куда бизнесмен может прийти, задать вопросы необходимые, получить помощь, получить подрядчиков, которые могут, я имею в виду выбрать подрядчиков, которые могут ему помочь в составлении, бизнес-плана, что-то он может получить пакет бесплатно, что-то он может получить за какие-то довольно вразумительные деньги, потому что эта программа будет реализовываться и финансироваться Европейским Союзом, Европейским банком реконструкции и развития, то есть там можно будет в том числе, если хороший качественный бизнес, то можно будет получить кредиты и от ЕБРР, и от других украинских банков. То есть мы думаем, что региональные все-таки центры малого и среднего бизнеса, они дадут толчок тому, что бизнес будет приходить, учиться, учить друг друга и находить качественные формы бизнеса, которые потом, под которые потом можно получить качественные кредиты. Также у нас есть уже подписанная программа с Европейским, тоже с Европейским Союзом, Европейским инвестиционным банком, который будет реализовывать программу, которая называется...
Ну, по-украински кредит... давайте.
Loan Guarantee Facility.
Давайте английскую.
Средства гарантии займов.
Нет, это гарантирование кредитов, гарантирование кредитов, которые будут позволять банкам, украинским банкам, через украинские банки, выбранные на конкурсе, на тендере, которые будут позволять украинским банкам выдавать, как раз покрывать вот эти риски малого и среднего бизнеса и выдавать более дешевые кредиты или кредиты с меньшим залогом. Таким образом, то есть это такой как бы внутрибанковский механизм, но который приведет к тому, что кредиты для малого и среднего бизнеса будут появляться, в том числе для тех, у кого нет, например, там стартапы, инновации, у которых нечего заложить сразу.
Госпожа Клименко, замминистра экономики, в режиме блица. В украинский и русский язык очень активно проникло слово «бизнесмен», и мы его постоянно употребляем. Когда мы будем также активно употреблять слово «бизнесвумен»?
Я думаю, постоянно, потому что женщины в Украине очень активны.
Об активности женщин, извините, гендерная, может быть, у меня такая политическая некорректность, разговариваю со многими мужчинами, которые министры, заместители министров и так далее, и так далее. И вот от многих слышу и чувствую, да, вот мы пришли из бизнеса в госструктуру, вот тут так тяжко, важко, мы работаем, работаем, но терпеть урывается. А вы бодры? И так целеустремленно. Вы что, не из бизнеса пришли в министерство?
Я из бизнеса пришла. Там 20 лет провела. У меня, конечно, была депрессия первые 2 месяца. Но потом я жила. И понимаю, что назад пути нет, так сказать. То есть надо идти вперед. Женщины более живучие просто. Мужчины, не знаете, в долгую не бегут.
Вот кто на самом деле политически некорректен.
Да. И у меня есть 4 детей, поэтому я закаленная женщина.
Ну, вам иногда лучше уйти из дома, чтобы они там сами между собой решили.
Да,
проблемы, да. Уйти на работу в министерство.
Дерегуляция или дерегуляция? В смысле того, что дерегуляция, она ж порядок разрушает.
Отлично.
Раздрагивает нас.
Я думаю, что регуляция должна быть такой, чтобы ее не было видно. Поэтому українською це повинно звучати дерегуляція. Тобто бізнесмени должны спрашивать государство, де регуляція?
Відрегулюйте
нас. Да. Я думаю, что она просто должна исчезнуть на уровень, когда она не мешает ни бизнесу, ни гражданам.
У меня еще маленький вопрос уже к окончанию нашего разговора. На сайте Києво-Могилянской академии, выпускницей которого вы являетесь, висит такая, ну, можно сказать, сообщение гордості. Наша випускниця Юлія Клименко стала заступницею міністра економічного розвитку і торгівлі. Для вас это предмет гордости тоже как какая-то ступень в карьере? Или вы как-то немножко по-другому воспринимаете этот момент?
Вы знаете, я думаю, что это однозначно ступень в карьере, потому что так резко поменять жизнь, это неоценимый опыт, который, мне кажется, можно, ну, то есть есть что вспомнить потом, так сказать, даже если уйти обратно в бизнес, все равно...
То держава вас уже не обдурить.
Однозначно. Главное, чтобы иметь там 6 месяцев карантина, потому что можно, знаете, вернуться в бизнес будет страшно.
Юлия Клименко, заместитель министра экономического развития и торговли Украины в программе «Киев-Донбасс» Громадского радио. И все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то не дослышали, хотите убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг. Там же будет выставлено и фрагменты расшифровки этого интервью. А если у вас нет доступа к интернету, то в Киеве и области слушайте нас на частоте 70,4 МГц в диапазоне УКВ, а также нас можно слушать в Донецкой и Луганской областях. В Волновахе 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
И также нас можно слышать в Луганской области, в Старобельске 90,2 МГц, поселок Широкий 101,8 МГц, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 МГц, Зариновка 103,7 и круглосуточно громадське радио .org.
Вячеслав Киришун, который провел как звукорежиссер прямого эфира эту программу, наращивает под нашими голосами музыку закрытия, а наши голоса – это голоса Татьяны Трощинской
и Андрея Куликова.
Слушайте, думайте.